сейчас больше говорим, до сих пор говорили об управленческих кадрах, стратегическое управление, линейное управление, инженерные кадры. Но вот согласно нашему опросу крупного бизнеса, все-таки основная проблема, которая беспокоит компании, это рядовые исполнители, прежде всего рабочие специальности. Больше 50 компаний испытывают острые дефициты, причем мы обнаружили, что чем хуже дела обстоят в компании, тем менее охотно она делится этой проблемой, то есть они стараются наоборот как-то замолчать эту проблему. Возможно, именно поэтому по нашей статистике вроде бы и нет особой потребности в кадрах. Но вот все-таки возвращаясь к подготовке рабочих специальностей, я хотел бы еще раз извиниться перед Викторией Александровной Петровой и предоставить вам слово, пожалуйста.
Спасибо. Здесь в подготовке рабочих и вообще с тем, что происходит, так сказать, в рабочей среде, с тем, что происходит в сфере физического труда, вообще очень много мифологии. И очень много вещей, таких не совсем осознанных, не до конца нам понятно. Начнем с того, что мне кажется, что Россия утратила за последнее время ощущение ценности труда. И рабочего труда, и труда управленческого, любого, в общем. Нет никакой государственной поддержки, нет никакого общественного осознания того, что труд вообще является основой жизни общества, и не вкладывая ничего в общественное развитие, ты не можешь черпать и требовать, так сказать, чего-то от общества, от своей страны. Смотрите, пожалуйста, о чем нам пишут и что нам пропагандируют средства массовой информации. Все что угодно они пропагандируют нам. У нас есть программа «Полный фэшн» с Сергеем Зверевым, у нас есть всякие там гламурные показы, у нас есть MTV, у нас есть «Дом-2», у нас есть «Брачное чтиво». Это я, так сказать, с чужих слов вам пересказываю, потому что я стараюсь ограждать себя от средств массовой информации вот, максимально, потому что это невозможно. То есть пропагандируется праздное времяпровождение, так сказать, красивая жизнь, как американские подростки отмечают дни рождения на шикарных виллах, так сказать, разъезжая в шикарных лимузинах. Нет ни одного специализированного издания, которое занималось бы рабочими и рабочим классом. Издания такие, как «Крестьянка», «Работница», которые существовали, так сказать, были более-менее профильными в советское время, так сказать, тоже перепрофилировалось. Это обычный гламурный журнал для женщин. И нет ни одной организации, которая бы серьезно этим занималась. При том, что основу нашей экономики, нравится нам, так сказать, рассуждать об инновационности, так сказать, высоких технологиях или нет, но составляет добыча сырья и экспорт этого самого сырья. И в таких, так сказать, отраслях экономики, например, как металлургия, количество рабочих, процент рабочих в составе организации составляет до 85%. То есть это подавляющее количество нашего трудового ресурса, которым мы оперируем. С чего мы начали у себя в Русале 10 лет назад, когда компания родилась в 2000 году, 1 апреля? Мы начали с того, что наш основной процесс электролиза алюминия, наш основной, так сказать, производственный процесс, он назывался, у нас был сленг такой у работников наших, он назывался колдовством. То есть, люди, которые заняты, так сказать, в этом процессе, естественно, назывались колдуны. И это было официальное слово, которое, так сказать, можно было встретить даже в документах. О чем это говорило? Мы не знали, что происходит в этом процессе, мы не знали, как его правильно делать, как им управлять. Не было, не существовало технологических карт. Существовало огромное количество договоров с учебными заведениями, средними, специальными и различными профессиональными центрами подготовки в регионах, которые, значит, считали, что они готовят для нас кадры, рабочие и среднетехнические. На самом деле, все это оставалось колдовством и, так сказать, было похоже на какое-то такое, знаете, такое чудо, вроде мы сырье засыпали в электролизер, а потом каким-то образом получился металл. Какое количество этого металла получилось, какого качества, он, так сказать, на это мы влиять не могли, потому что вы понимаете, что в результате колдовства, так сказать, можно возникнуть все что угодно. Поэтому всю эту систему пришлось полностью переосмыслить и рационализировать. Мы пытались искренне вначале пойти по пути взаимодействия и кооперации с существующими учебными заведениями. У нас этот номер не получился, он у нас не прошел. И несмотря на то, что на сегодняшний момент мы имеем все-таки 63 договора с высшими учебными заведениями и средними учебными заведениями по всей нашей стране, но все равно львиную долю, так сказать, подготовки рабочих мы ведем у себя на предприятиях сами. Мы полностью лицензировались. Мы разработали модульные программы обучения. Мы готовим работника как бы к тому, чтобы он мог на минимальный разряд работать в течение 3 недель. И затем на ближайшие 3 года у нас есть четкая совершенно пошаговая модульная программа, как наш рабочий осваивает дополнительные трудовые навыки и становится уже рабочим самой высокой квалификации. Есть еще одна очень большая проблема, которая как раз не является проблемой последнего времени, и фэшн с Сергеем Зверем здесь ни при чем. Насколько я могу судить по книгам, по литературе, эта проблема в больших производственных коллективах существовала всегда. Не так даже, это отсутствие престижа рабочей профессии, которая проистекает не из того, что это трудная работа, не из того, что она тяжелая, а из того, что это социальный слой, куда человек, находясь в трезвом уме и полной памяти, попасть не хочет. То есть, если есть выбор, например, катать тележечки в супермаркете или идти на завод работать, то тележки в супермаркете побеждают по одной простой причине, потому что это более чисто, это более спокойно, это общение, так сказать, в другом культурном и социальном слое, а не там, так сказать, что складывается на предприятии. Поэтому с этой точки зрения нам пришлось провести тоже огромную работу. И мы сейчас поставили перед собой задачу очень сильно повысить заработные платы нашим работникам. То есть на сегодняшний момент по всем нашим предприятиям приблизительно 35 тысяч средняя заработная плата рабочего, а мы планируем довести ее до 60. Чего таким образом мы хотим добиться? Мы хотим добиться того, чтобы это были синие воротнички, чтобы это были люди, не только выполняющие грубую физическую какую-то работу и, так сказать, орудующие ломом, а это были люди, способные принимать решения, достаточно технически компетентные для того, чтобы разобраться, так сказать, с работой оборудования, с какими-то мелкими поломками оборудования разобраться самостоятельно, чтобы наш основной процесс уже был не колдовством, а совершенно четко понятным производственным процессом, который рабочие знают, они могут сами управлять. А для этого понадобилось нам разработать новые профессиональные стандарты. Мы счастливчики в этой сфере, потому что мы практически консолидировали определенную отрасль в этой стране. То есть мы делаем как бы отраслевые стандарты, но эта отрасль находится вся в нашей компании. И мы в свои профессиональные стандарты заложили не только требования к компетенциям, не только требования к знаниям. Мы также прописали и роли людей, те полномочия и ту ответственность, которые они несут каждый за свой процесс. То есть у нас четко совершенно вырисовываются сегменты и четко совершенно вырисовывается ответственность на каждом, так сказать, этапе, на каждом переделе, на каждом участке производственном, который у нас существует. Номенклатура специальностей достаточно велика в нашей компании, это порядка 700. Ну, этот процесс мы начали, естественно, с наиболее массовых специальностей. На сегодняшний момент профессиональными стандартами у нас охвачено больше 50% из 70 тысяч всех наших работников, которые работают, кстати, в 19 странах мира. Есть еще один аспект, который я хотела бы упомянуть. Мы все время здесь говорили о том, что у нас дефицит кадров, и где же нам взять кадры, и кадров совсем нет, кадры закончились. Мне кажется, что не совсем справедливо говорить, что у нас закончилось все, потому что в нашей стране живет 140 миллионов человек. Если брать медицинский постулат о том, что в любой нормальной общественной группе 4% способных людей, то 4% от 140 миллионов – это 6 миллионов. Это почти равно населению Норвегии. То есть способных людей у нас огромное количество, они у нас есть. Другое дело, что у них слегка сбитые ориентиры, так сказать, направлены не в ту сторону, куда хотелось бы, так сказать, производству и корпорациям. И есть еще одна очень большая проблема, это то, что мы нерационально, мы сами, директора по персоналу, в этом виноваты, мы нерационально используем наших работников. Мы любим решать задачи числом наших сотрудников, а не их умением. Мы ленимся готовить сотрудников, ленимся прописывать компетенции, ленимся подверстывать обучение к требуемым нам компетенциям. И за счет, так сказать, большого количества людей решаем ту или иную задачу. Мое твердое убеждение, мы должны относиться к нашему трудовому ресурсу так же рачительно и так же экономно, как сейчас вот звучат государственные призывы экономить электроэнергию. Если хотим экономить, значит должны учить, значит должны рационализировать труд, должны облегчать трудовые операции, должны выводить, так сказать, излишний персонал из своих компаний, повышать производительность труда и, так сказать, высвобождать людей для того, чтобы они могли быть, так сказать, в экономике заняты. Я выступаю в очень разных аудиториях, очень часто слышу возражения директоров по персоналу. Они говорят, ну как же так? Нет, мы не можем увольнять, мы не можем сокращать персонал. Как же так? Вот мы людей обречем на отсутствие дохода. И через предложения начинаются жалобы о том, что людей нет, нужны проекты, нужно развивать новые территории, нужно, так сказать, делать то, делать все, людей нет. Правильно, потому что мы их заняли. Заняли их непроизводительно. Не нормировали их труд, не посмотрели, чем они заняты на своих рабочих местах. Просто тупо заплатим им заработную плату, не, так сказать, дав им эффективных инструментов выполнения своей работы. Поэтому, если эти все проблемы будут решены, у нас совершенно, в моем понимании, у нас очень хороший трудовой ресурс, он у нас есть, его у нас достаточно много для того, чтобы решить те проблемы, которые стоят перед страной. Темой я это очень увлекаюсь, могу говорить долго, но позволь себе закончить для того, чтобы, если будут комментарии или вопросы, так сказать, вы могли их задать.
Пожалуйста, есть вопросы? Так, вопросов очень много. Давайте вас.
Добрый день, меня зовут Лидия, компания Headhunter, и у меня вопросы к Виктории и к Лиле, если позволите. У вас две такие крупные мультинациональные уже теперь компании, и достаточно интересная корпоративная ценность и структура, и по идее вот те 6 миллионов талантливых людей, они должны быть очень заинтересованы тем, чтобы попасть и к вам в компанию Виктория, и к вам в Лиле. Как вы транслируете эти ценности и преимущества вашей компании во мне, чтобы, собственно, эти люди узнали о том, что у вас интересно работать и, ну, были мотивированы на то, чтобы прийти к вам?
Как мы транслируем эти ценности? Ну, мы достаточно много публикуемся, мы рассказываем о своей компании. Сотрудники наши преподают в вузах, сотрудники наши имеют дело с огромным количеством, так сказать, молодежи, учащиеся. Мы проводим огромное количество социальных программ в регионах, где мы работаем. Это также, так сказать, нашу публичность обеспечивает. Но хочу вам сказать, что мы немножечко здесь отошли от тенденции того, что мы работодатель приоритетного выбора, и быстрее-быстрее все приходите к вам, к нам. Значит, поскольку мы продолжаем рационализировать труд, мы продолжаем бороться за производительность труда и сокращаем персонал постоянно у себя, то мы достаточно разборчивы в приеме людей к нам. То есть нам подходит далеко не каждый первый кандидат в любой категории, возьмите там категорию рабочего, среднего менеджмента, топ-менеджера, кого угодно. Мы скорее ведем точечный подбор, распознаем тех самых людей, в которых мы заинтересованы по всему миру, и потихонечку их к себе приводим. Мы не нуждаемся в том, чтобы, так сказать, к нам быстрее все бежали. Хотя очередь на вход у нас существует. Количество резюме, которых мы получаем в год, оно колоссально. Мы не все их успеваем обработать.
Я приведу один из примеров, и, пожалуй, я думаю, многие сидящие здесь в зале тоже, наверное, я уверена, 100% делают подобные программы. Один из способов привлечь и заинтересовать потенциальных сотрудников, привлечь потенциальных сотрудников и заинтересовать их работать в группе компании «Вот.ком», для нас является программа, которую мы назвали «Третье поколение», ну, по аналогии со связью третьего поколения, это привлечение выпускников вузов. А в этом году, например, эта, так сказать, программа нацелена на прием 89 выпускников вузов в России, во всех регионах России. Цель, конечно же, отобрать, и у нас система отбора состоит из подачи резюме, потом конкурс резюме, потом групповая игра с участием линейных руководителей, где мы можем видеть этих студентов, выпускников и действий. И потом, в конечном итоге, мы делаем предложение для 80, вот, так сказать, почти 90 студентов, выпускникам для работы в группе компании «Вот.ком». Вот это один из инструментов, который мы очень серьезно, так сказать, к серьезно очень к нему относимся. этому, так сказать, подбору и отбору выпускников вузов идет, перед этим идет кампания по привлечению, по, так сказать, заинтересованности. И члены нашего правления, вице-президенты, выезжают в вузы в регионах России для того, чтобы рассказать о компании, ответить на вопросы. Конечно, в результате это и помогает с нашей точки зрения и о нас рассказать, как о работодателе, о нашем конкурентном преимуществе, и о том, чем, как мы думаем, на наш взгляд, будет интересно им работать, почему интересно работать в Интелкоме. Спасибо.